Радио «Адвокатура». Здесь за спрос денег не берут.
Здравствуйте, в студии Татьяна Долгополова. В эфире программа, где мы отвечаем на вопросы радиослушателей. Если в вашей жизни случились трудности, которые требуют привлечения юриста, пишите нам, и мы постараемся помочь. По традиции напомню в начале программы номер телефона для сообщений. 923-533-3505. СМС-сообщение принимаем и сообщение в WhatsApp. Ну, а если у вас вот прямо сегодня, сейчас есть какой-то очень важный, срочный для вас вопрос, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 1081. Постараемся вам помочь ответить на вопрос. Звонок, подчеркну, бесплатный. Сегодня у нас в студии в гостях адвокат Евгения Гулевич. Евгения, приветствую.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада новой встрече с вами и с Татьяной.
Взаимно. Пока нет звонков, в ожидании, да, я предлагаю перейти к вопросам, которые за вот это время, да, нашего перерыва пришли к нам на WhatsApp. Итак, мы с мужем разводимся. В июле 2020 года был приобретен автомобиль в кредит. Кредит на мне осталось выплатить 750 тысяч рублей. Как будут делиться автомобиль и кредит при разводе? Такая печальная история.
Да, казалось бы, вопрос стоит только об автомобиле, но здесь достаточно много нюансов, и необходимо выяснить ряд обстоятельств. Речь идет об автомобиле, который был приобретен в кредит. Для того, чтобы определиться, является этот автомобиль личным имуществом, либо все-таки имуществом, которое приобретено на общие денежные средства супругов и, соответственно, является общим имуществом супругов, необходимо выяснить, полностью ли автомобиль был приобретен в кредит, либо в данный автомобиль вкладывались денежные средства супруга, например, от автомобиля, который был ранее, соответственно, был личным имуществом супругов и был продан, и денежные средства были вложены в приобретение этого автомобиля. То есть этот момент тоже будет зависеть в зависимости от того, какие денежные средства вложены в приобретение автомобиля, то, соответственно, и в процентном отношении будет делиться автомобиль по отношению, какая часть составляет личные денежные средства супруга, какие денежные средства были общими денежными супругами.
Евгения, я предлагаю, давайте, вот так как у нас не уточняется, да, все-таки
будем
предыстория,
исходить из того,
да, предлагаю два варианта. Первый вариант, например, да, в семье была до этого какая-то машина, купленная все-таки в браке. Ее продали, первоначальный взнос внесли, да, и вот этот кредит образовался.
То есть,
вот как тогда?
Да, более стандартная ситуация именно бывает вот такая. Соответственно, в этой ситуации автомобиль является общим имуществом супругов однозначно. То есть здесь речь идет о том, что и денежные средства, которые были в кредит, они исключительно пошли на приобретение общего имущества, и, соответственно, это будет общим долгом супруга. Дальше переходим к тому, что автомобиль является действительно неделимой вещью, определить в ней долю невозможно, и, соответственно, поделить его просто пополам как неделимую вещь невозможно, она будет передаваться кому-либо из супругов. В данной ситуации необходимо супругам договориться, то есть кто желает забрать этот автомобиль. Соответственно, если супруги не договариваются в данном случае при разделе имущества, суд будет выяснять следующий вопрос: кто в период брака, соответственно, пользовался этим автомобилем, кто производил его обслуживание, соответственно, в общем-то, на чье имя он был оформлен, и поэтому, как правило, передается тому супругу, который при совместном проживании использовал этот автомобиль в большей части. Ну, также могут быть и учтены и другие обстоятельства, кому, например, на работу надо добираться, там, с кем дети остаются, детей надо отвозить.
То есть, получается, вот пишет нам радиослушательница, что кредит на ней, скажем так, это не факт, что машина у нее останется, да?
Совершенно верно, да, то есть, то, что касается кредит на ней, это один из факторов, который может повлиять на то обстоятельство, что автомобиль будет передан ей, но не основной. То есть здесь целый аспект обстоятельств, который надо выяснять и доказывать, соответственно.
То есть если у вас прав нет, это уже однозначно как
говорит
вариант.
Говорит о том, что, да, то есть, что автомобиль – это средство для передвижения, соответственно, будет передаваться тому лицу все-таки, который им пользовался и который им управляет. А просто там вот отдать вам, потому что вы брали кредит на свое имя – это не обстоятельство для передачи данного имущества вам. То есть в данном случае вы будете иметь право на компенсацию от одной и второй стоимости данного автомобиля. То, что касается кредита, мы установили, что данный кредит был предоставлен именно для семьи, то есть для приобретения автомобиля, поэтому однозначно данный долг является общим долгом супругов, и, соответственно, необходимо будет определить суду, что доля каждого супруга в данных кредитных обязательствах составляет 1/2. Что касается непосредственно раздела данного долга, на сегодняшний день существует следующая судебная практика, то есть она неоднократно менялась, изменялась. На сегодняшний, на последний день ситуация следующая. Все зависит от мнения банка, то есть кредитной организации. Если она дает согласие на изменение условий кредитного договора, например, супруг забирает автомобиль и, соответственно, готов забрать долг, то согласие банка можно внести изменения в кредитный договор, и, соответственно, кредит будет оформлен на супруга. Если же здесь спорная ситуация, и никто не желает никому ничего уступать, то, соответственно, суд в том случае, если кредит не выплачен, то суд только определит, что доля каждого супруга в данном кредитном обязательстве составляет 1/2. Вы должны, как заемщик по данному кредитному договору, будете выплачивать сумму задолженности. И только тогда, когда вы ее выплатите, соответственно, у вас появится право предъявить к супругу потом иск о взыскании 1/2 доли долга, которого вы выплатили, потому что супруг, соответственно, должен выплачивать этот супруг, его доля в данном долге определена как 1/2 доли долга, и, соответственно, суд взыщет с него данную денежную сумму. То есть вот таким вот образом. То есть мы установили, что раз кредит приобретен на цели семьи, то он делится, соответственно, и в любом случае вы имеете право на взыскание с него 1/2 доли долга, но только после того, как вы этот долг выплатите.
А может такая, например, ситуация, вот пофантазируем, да?
Варианты могут все быть.
Суд, скажем так, оставляет машину мужу, да, потому что, несмотря на то, что кредит на жене, прав нет, соответственно, ну, так было удобно.
Да,
например,
да.
У нее зарплата была больше, да, и банк пошел навстречу. А банк не хочет на супругу, естественно, переводить вот этот кредитный договор, потому что его платежеспособность смущает банк, да, и ему удобнее, чтобы продолжала платить жена. Что делает жена? Например, жена перестает платить по этому договору кредитному, соответственно, изъять вот этот автомобиль у мужа могут или нет? Вот, ну, таким образом, если такой вот нехороший супруг, который не будет, например, вкладываться, да, в платежи.
Конечно, получается, из вредности он может это делать, то есть, конечно, такой необдуманный поступок, который все равно приведет, соответственно, к истребованию имущества залогодержателем, потому что действительно, как правило, да, то есть, опять же, мы не знаем условия договора, но если говорить о том, что при заключении кредитного договора был предусмотрен залог данного автомобиля, потому что здесь вот, наверное, из условий не совсем понятно, но, как правило, да, кредит, который предоставляется для приобретения автомобиля, он обременен залогом данного автомобиля. Поэтому в случае, если кредитное обязательство не исполняется, у банка появляется право подать иск, они могут просить взыскать долг по кредиту и, соответственно, обратить взыскание по данному долгу именно на автомобиль, то есть изъять данный автомобиль. Угу. Поэтому можно утратить его, конечно.
У нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я из Новокузнецка звоню. И у меня вот такой вопрос. При написании завещания мне ошиблись, написали номер квартиры другой. Адрес тот же, а квартиру написали другой. Я к ним обратилась, и они мне исправили, написали, исправили на тот номер, который мне нужен. Вот. И как это теперь завещание, оно действительно будет? Или же мне его надо переписывать?
Уточните, пожалуйста, номер квартиры непосредственно в той части, где вы пишете, что я завещаю такое-то, такое-то имущество, да, в виде вот квартиры по такому-то адресу, правильно?
Да.
Изменения, которые внесли в завещание, нотариус заверил подписью и печатью.
Да, да, да. Заверили.
Да, соответственно, вопрос понятен.
Спасибо за звонок.
С учетом тех обстоятельств, которые мы выяснили, с учетом того, что допущена ошибка, но она в последующем нотариусом исправлена, указан номер квартиры, все это заверено надлежащим образом, поставлена подпись нотариуса, поставлена печать, то в данном случае исправление внесено, и, соответственно, текст завещания вчитается в том виде с учетом исправлений. Но если данное обстоятельство не дает покоя все-таки вам, как это вас смущает, то у вас есть право все-таки пойти составить новый текст завещания, чтобы уже никаких сомнений у вас не возникало, но в данном случае такой необходимости нету.
Но вот если... Здесь вопрос как раз лишние потраченные деньги,
да,
да, на новое завещание.
Вопрос исключительно, да, только в оплате услуг нотариуса по удостоверению вашего завещания. Но я говорю, что иногда бывает так, что сильно человек переживает, и, может быть, имеет смысл заплатить деньги и уже
успокоиться,
текст...
да.
И успокоиться.
Ну, на самом деле, да, нет повода здесь переживать.
Беспокоиться, да, потому что нотариус все исправил.
Угу. Я напомню, наш номер телефона 8 800 200 ровно 1081. Звоните в прямой эфир. Сейчас вот именно принимаем ваши вопросы. Звонок бесплатный. Постараемся ответить и помочь. Я предлагаю, Евгения, чуть-чуть вернуться к вопросу, потому что, ну, вроде как бы ответили, да, разобрались, да. Но вот коротенечко напомнить по поводу вообще раздела имущества и вот этих долговых обязательств, потому что у людей почему-то сложилось такое мнение, что если совместное имущество, то это 50 на 50 мы делим, а если долги, 50 на 50 тоже делим. На самом деле все не так, это заблуждение, да?
Совершенно верно, потому что на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что у всех у нас очень много кредитных обязательств, и поэтому на сегодняшний день это очень актуальные вопросы, очень много нюансов, очень много споров. И опять же повторюсь, судебная практика каждый раз меняется, 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 и сейчас, конечно, вот сложилась определенная судебная практика, которая говорит о том, что не факт, что автоматически, как и имущество, обязательства по долговым обязательствам делятся тоже 50 на 50, там очень много нюансов.
Ну и главное, это то, что вот отметим, да, нужно будет смотреть, если, например, у вас муж, потому что, правда, очень часто ситуации, мужья берут какие-то кредиты втайне от жен, ну не то, что втайне, но просто не ставят в известность на свои какие-то цели, да, а потом при разводе, естественно, банки-кредиторы говорят, ага, а вот тут еще и жена, и давайте со всех, да. А здесь, к счастью для жены, да, нужно будет потом доказывать, что муж все эти деньги потратил не на семейные нужды. Вот если она это докажет, да, что куда-то они ушли, спустил он на что-то, да, на свои какие-то там интересы, естественно, ее такой долг тогда касаться не будет. То есть муж будет сам разбираться с кредитором. Вот, а мы переходим к следующему вопросу. Еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 1081. Звоните, пожалуйста, в прямой эфир, задавайте вопросы, звонок бесплатный. Итак, следующий вопрос от радиослушателя. Касается аренды земельного участка под заброшенным домом. Итак, с моим участком в пределах населенного пункта граничит заброшенный участок с остатками сгоревшего дома. Наследников не осталось. Остатки дома признаны выморочным имуществом. Даже термин, я хочу сказать, что бывают такие вопросы у нас приходят, когда два слова, да, и мы уже дальше стараемся как-то смоделировать ситуацию, да, представить, что здесь вот прям с терминологией профессиональной. Итак, остатки дома признаны выморочным имуществом, дом еще стоит на кадастровом учете, но участок под ним не оформлен, границы не сформированы. Могу ли я взять в аренду участок под остатками этого дома, а позже снять с учета разрушенный дом, или надо выкупать остатки дома, а позже заниматься оформлением участка? Вот такой у нас накрученный вопрос. Если, наверное, упростить, да, вот чтобы такое образное какое-то мышление сейчас включилось, вот представьте свою дачу, да, вот ваш дачный участок с домиком, а рядом за забором заброшенный участок, да, и разрушенный дом, там, ну, например, остались, там, фундамент стоит, и все, и одна стена. Он рядом с вами, а там всякие разные сорняки к вам с этого участка лежат, и вдруг вы решили тепличку какую-то личную поставить и заинтересовались вот этим земельным участком. Что необходимо делать? Вот я правильно же, да, то есть как бы сформировал?
Да.
Вот.
Да, у нас, соответственно, в данной ситуации однозначно правильно Татьяна обратила внимание, что уже сказано о том, что остатки дома признаны выморочным имуществом, поэтому мы исходим из этого обстоятельства, что...
Вымороченное – это имущество, которое не принадлежит уже, то есть вот он написал, да, наследников нет, все, то есть вот со стороны как бы граждан никаких претензий не будет.
Да, то есть уже у нас физические лица не могут участвовать, то есть выморочное имущество у нас, соответственно, перешли в собственность Российской Федерации, то есть в зависимости от того, где участок этот расположен, либо, соответственно, в собственность городского, сельского поселения, муниципального района, то есть именно того района, где находится этот земельный участок. Соответственно, всеми вопросами, связанными с владением, пользованием, распоряжением данным земельным участком, уже будет заниматься назначена администрация данного либо городского, сельского поселения, либо района. Поэтому человеку надо обращаться именно туда, подавать документы, выяснять и подавать заявление на предоставление этого участка. Если есть какие-то льготы, то тоже эти обстоятельства надо посмотреть. Поэтому вполне возможно, что у вас и появится в установленном законе порядке возможность получить данный земельный участок для себя, то есть собственность, либо в аренду. Там, то есть надо посмотреть все
то
варианты.
То есть нужно просто дойти до администрации, до местной, да, там, поселкового она там или какая-то, да, да, и да, узнать, на каких условиях, что это аренда, да, там, может быть, какое-то пользование пожизненное,
да, совершенно верно, да, то есть, но если он заброшен, то и хотите его, соответственно, каким-то образом приобрести, то есть вы либо в аренду, либо, как мы сказали, в собственность, идите в администрацию, то есть они на сегодняшний день правообладатели данного земельного участка.
У нас звонок. звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Антонина Евлампина. У меня вот такой вопрос. Я составляла завещание где-то в 89-м году, по-моему. Является ли оно сейчас действительным?
Спасибо за вопрос. Спасибо. Все понятно.
Если завещание составлено, несмотря на то, что оно составлено в 1989 году, это ваше распоряжение. Надо посмотреть данный документ внимательно. Если в нем есть все подписи, все печати, соответственно, данный документ действителен, и ваши наследники, ну, в случае, вот если что-то с вами случится, не дай бог, то есть данным документом могут обратиться к нотариусу и, соответственно, оформить все свои права. Но если, опять же, у вас есть какие-то сомнения, на сегодняшний день так также работает нотариальная палата, нотариусы. Вы можете обратиться в нотариальную палату Кемеровской области, либо к нотариусу, который рядом с вашим местом жительства находится, и, соответственно, могут по базе данных посмотреть действительность данного завещания, потому что все эти данные хранятся на протяжении очень длительного времени. Там есть определенные сроки хранения документов данного вида, и, как правило, сроки хранения данных документов, ну, составляют, как правило, вот, человеческую жизнь. Там, то есть я не буду... Ну, то есть, там...
Но здесь может быть такая ошибка, потому что если 89-й год это все были бумажные носители, потом все это компьютеризация, да, и может быть при передаче документов, да, при внесении в базу какая-то была ошибка. Поэтому лучше уточнить, если действительно вас это волнует.
Потому что вам могут поставить на данном документе отметку, что оно действует, то есть не изменилось ничего. Действительно, вот Татьяна правильно заметила, что времени прошло очень много, и на сегодняшний день бывает, возникают такие проблемы, что не могут просто найти эти документы. Поэтому, может быть, даже действительно имеет смысл, опять же, понести, конечно, материальные затраты, но составить вот новое, обновить это завещание. То есть пусть оно будет уже на сегодняшний день современное, и на сегодняшний день вот эти сведения уже вносятся в единую базу. То есть помимо бумажного носителя у вас еще будут сведения и в электронной базе. Поэтому на самом деле оно действительно, но перестраховаться, мы вам рекомендуем перестраховаться.
Угу. У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ага. Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Я служил в действительно военную службу в 1968-71 год на флоте. Ну, в соседних городах поблизости в палатах встречался с мужиками. Они получают добавку, а мне сказали, не положено. Прошла стаж, правильно ли это?
Получают добавку. А вы в письменном виде ни разу не обращались в пенсионный фонд с данным заявлением?
Нет, я звонил, мне ответили, какую-то добавку ждешь. Как на курорт служил, налоги не платил.
Ну, вопрос понятен. В данном случае пока сложно ответить на этот вопрос. Я в данном случае вам рекомендую в письменном виде обратиться в пенсионный фонд, указать данные обстоятельства и попросить разъяснить вам действующее законодательство. И в зависимости уже от письменного ответа необходимо будет получить консультацию юриста. И в случае, если есть нарушение законодательства в данном случае, здесь надо все смотреть предметно. И ваши документы, и ваши обстоятельства, и ответ пенсионного фонда. И потом, если есть основания все-таки назначения добавки, обжаловать действия пенсионного фонда в судебном порядке. То есть я вам рекомендую в письменном виде на сегодняшний день обратиться в пенсионный фонд и указать эти обстоятельства и попросить назначить вам добавку к вашей пенсии с учетом службы на флоте.
Я согласна, не по телефону, потому что когда, имейте в виду, вы звоните по телефону, вы не знаете, с каким специалистом вы общаетесь. Это во-первых.
Совершенно
во-вторых,
верно.
Вы свою ситуацию знаете, но не всегда можете донести ее правильно, чтобы человек вас понял, и поэтому глухой телефон получается, лучше всего на бумаге, да, опять же, если сами не можете, обратитесь к специалисту, вам составят это письмо, и когда уже получив ответ, да, то есть либо да, либо нет, там, скажем так, от этого уже дальше либо обжаловать это решение, да, либо согласиться, потому что там тоже очень много нюансов, касающихся пенсии. У нас еще один звонок, здравствуйте. Нет, сорвался у нас звоночек. Долго очень сильно мы обсуждали.
Это очень важный вопрос, потому что, конечно, который волнует, это пенсия, это
и вообще это такая китайская грамота для всех, я могу сказать, потому что это из года в год что-то меняется, что-то добавляется, что-то убирается, поэтому это действительно очень сложный вопрос.
С государственными органами, с государственными учреждениями общение только в письменном виде. Наша рекомендация.
8 800 200 ровно 1081. Мы еще успеваем принять несколько звонков. звонков, звоните, пожалуйста. Если вот кто сорвался, да, срочный вопрос, перезвоните, постараемся помочь. Итак, по участку разобрались, да, что человеку нужно подойти в местную администрацию и узнать, на каких основаниях он может приобрести участок. Звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я из Новокузнецка, опять звоню повторно. Угу. Вот знаете, у меня вопрос по завещанию опять. Ага. У меня есть вторая квартира. Uh-huh. А в завещании я на вторую квартиру писала раньше завещание. А вот на свою квартиру теперь написала завещание, и здесь такой есть пункт. Все имущество, которое окажется принадлежащим мне ко дню моей смерти, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось, и в том числе принадлежащую мне квартиру, то есть в которой я живу, а ту квартиру не указано ничего про ту квартиру. Я думала, что завещание раз написано, значит, оно и будет на ту вторую квартиру. Завещание действительно, оно, наверное, уже не действительно будет, поскольку у меня последующее есть.
Да. Вот здесь... А в последующем нет такого пункта, вот такого же, вот в последнем вашем завещании, что все имущество на...
Да, есть. Я вот этот первый пункт, здесь написано, все имущество, которое окажется принадлежащим мне ко дню смерти моей, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось, в том числе и, ну, и на эту квартиру, то есть пишется адрес. А ту квартиру не указывается. Но она будет вот по завещанию, та квартира.
Не нервничайте, подождите. То есть в последнем завещании указано все имущество.
Да, все имущество.
Без перечисления.
Без перечисления.
Вопрос понятен. Мы вас поняли.
Угу, сейчас ответим. Спасибо за звонок.
Спасибо вам. Спасибо. Угу. Простите меня.
Да, все хорошо.
Все хорошо. Угу. Данная ситуация, опять же, очень жизненная ситуация, потому что действительно завещание это все последующие действия, это все последующие проблемы у наших наследников. В законе четко предусмотрено, что имеет силу только последнее завещание, которое вы составили, потому что каждое новое завещание отменяет автоматически предыдущее. Угу. Но в данном случае, конечно, опять же, надо сопоставлять обязательно содержание данных завещаний. То есть, если бы новое завещание было бы...
Не содержало бы вот это все
да,
имущество.
Почему, да, почему мы так подробно это выясняли? Если написано все имущество, то понятно, что все на сегодняшний день, с учетом всех этих обстоятельств, действует последнее завещание. Вы все свое имущество завещали наследодателям. То есть, ничего не надо, никуда вам ходить. И про предыдущее завещание однозначно забыть и даже не беспокоиться.
И в последующем даже что-то приобретете, это автоматически завещание будет распространяться на это имущество.
Совершенно верно, справедливо, Татьяна, замечена.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слушаете, да?
Да, слушаем вас. Ага.
Да, это Любовь из Кемерово звонит.
Угу, слушаем вас.
Я бы хотела узнать, у меня пенсионного стажа накопилось, не пенсионного, а ветеранского стажа, 50 лет. Я уже ветеран.
Секундочку, сделайте, пожалуйста, потише чуть-чуть приемник, потому что вот фон очень сильно забивает, ага.
Вот. Угу. И 50 лет у меня уже стажа этого ветеранского получается. Может мне пенсионный фонд пересчитать мою пенсию? И как мне с этим? Чтобы куда-то по заявлению писать, нет?
В пенсионный фонд вы не обращались?
Нет. А нет, подождите, я обращаюсь, они сказали, что у нас такого положения нет. Вот именно по телефону мы не лично ходили.
Ветеран труда, я правильно поняла, да?
Да, ветеран труда, правильно. Ветеран труда уже 10 лет переработки получается. Ветеран труда на 40 лет.
Угу.
Вот, а мы уже переработали.
Любовь, я поняла, да. Спасибо большое, сейчас постараемся вам ответить. Вот ветеран труда – это такое звание почетное, но, с другой стороны, ничего практически не дающее. В плане как бы вот пенсии – это однозначно. Возможно, какие-то льготы, да, могут быть назначены. И то они тоже назначаются, отменяются, то есть это все варьируется.
Да. Угу. Но в данном случае, Любовь, опять же, у вас был разговор только по телефону. В данном случае настолько много нюансов в пенсионном законодательстве. Если вы в чем-то сомневаетесь, может быть, там какие-то пробелы у вас со стажем, все-таки обратитесь, опять же, в письменном виде, чтобы вам пересчитали вашу пенсию. Может быть, там что-то забыли у вас указать. Поэтому я рекомендую лишний раз сходить все-таки, написать заявление о том, чтобы или проверку размера вашей пенсии, и вдруг, может быть, что-то, какое-то обстоятельство найдут.
И приложить документы вот эти,
да,
вот,
все,
да,
документы
ваши
собрать,
да.
Может быть, потом все-таки пойти проконсультироваться.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Таштагола, пенсионер, слепой, инвалид первой группы.
Слушаем.
Значит, в 2015 году я был натуральным человеком, и после техосмотра машины меня принудили застраховать свою жизнь. Я, значит, согласился и кроме автомобиля, значит, еще застраховал свою жизнь. И надо так получилось, что в ноябре месяце меня на перекрестке сбила машина. Вот. Но вины тут моей не было, полностью вина шофера. Ну, шофера отмазали, и он никакой ответственности не понес, короче, потому что он работник учреждения исправительного был. Но я, значит, 4 раза обращался в страховую компанию, посылал документы все, собирал все там, как должно быть. Местные, которые меня страховали, они подсказывали мне, вот такие справки собрать, такие, такие.
Ответ.
И все время мне, значит, отказ. Под разными предлогами не положено, не положено, не приложил чеки лекарственных препаратов, которые покупал. Ну, а мы чеки, я уже говорю, что не собирали. Я даже говорю, принесу вам целый большой пакет с лекарствами, которые у нас дома накуплены, и я принимаю.
А уточните, пожалуйста, вред здоровью был причинен. Какой тяжести установлено?
Тяжести у меня справка есть областной глазной клиники, что...
То есть вред был вам причинен?
Слепота, да, слепота. Да.
Скажите,
моя
пожалуйста,
полностью
произошла
от травмы головы.
Все понятно. Вы в суд подавали заявление на страховую компанию, исковое?
На страховую я не подавал, но я целых 2 года судился по гражданскому, так сказать,
с владельцем
иску.
Транспортного средства?
Нет. Значит, первый иск я подал на возмещение ущерба. Мне присудила судья 8 000. Потом, значит, я не согласился.
А возмещение ущерба с кого? Со страховой или с виновника?
С виновника. Угу. С виновника.
Это материальный ущерб или моральный? Компенсация морального вреда? Что это 80?
Ну,
лекарства?
Нет, поскольку, как бы сказать, ну, это моральный вред, можно так сказать. Вот. А то, что я инвалид первой группы стал, они не принимали во внимание. Потом я обжалую через адвоката. Мне снова повторный суд. Уже через год почти проконетелились. И мне, значит, выносят решение отказать. И с меня взыскивают эти 8 000 как судебные расходы. И, короче, я с бородой остался и стал инвалидом первой группы. И вот 4 раза обращался в страховую компанию. Каждый раз они там полгода держат мои документы.
Нет, а вы обжаловали... Вот смотрите, вы уже знакомы с судебными делами, а обжаловали ли вы вот отказ страховой компании когда-либо в суд?
Да, обжаловал, посылал в Москву документы.
Нет.
Возвратились.
Нет, в данном случае то, что касается страховой компании, это защита прав потребителей, и вы можете обратиться в суд по своему месту жительства однозначно. Займитесь этим вопросом.
Так в суд, во-первых, уже срок прошел, во-вторых...
В данном случае, с учетом того, что... А компенсацию морального вреда вы взыскали с виновника ДТП?
Нет, мне выплатили первый раз, я обратился, а второй раз обратился...
То есть я так понимаю, что у вас вообще, если мы говорим о том, что это 2015 год, да, последнее у вас вот по этому делу что-то было, какие-то письменные обращения, когда?
Ну, это я уже год этим вопросом не занимаюсь, все бросил, и мои домашние, дочь, жена и дети говорят, уже хватит конетелиться, потому что все равно ничего не добьешься. И вот я 4 раза, говорю, обращался.
Понимаете, нам трудно сейчас сообразить, потому что если, например, вы говорите, у вас была страховка жизни, да, мы не можем сейчас посмотреть ни медицинские ваши документы, да, понять, ни страховку, это страховой случай был, не страховой, почему вам страховая отказала, например, да?
Да, почему компенсация морального вреда вы не взыскали с виновника ДТП? Я вам рекомендую, что если вас все-таки беспокоит этот вопрос, все-таки собраться духом, собрать документы все, и, может быть, еще раз обратиться все-таки к адвокату, ну вот, раз то Штагол, ну, может быть, в Новокузнецке или посильнее, вот, как...
Ну, да, то есть, дело в том, что адвокат, значит, когда второй суд был, она полностью перешла на противную сторону.
Все понятно.
Даже рот не разинула.
Да, хотя... это, конечно, ужасно, поэтому как раз вот именно в этой ситуации я вам рекомендую, раз вопрос этот вас беспокоит, соберите все документы и проконсультируйтесь еще раз у юриста. Может быть,
который, есть... может быть, не ваш городской, да, не Таштагольский,
например. Чтобы уже,
например,
не было никаких сомнений.
Да.
Извините.
У нас, к сожалению, уже мы уходим из эфира, потому что дальше у нас новости. Ну, здесь действительно очень трудно что-то сказать,
да,
не видя документов.
Сложная ситуация, очень много обстоятельств.
Да. Евгения, напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечала адвокат Евгения Гулевич. Я думаю, что в меру сил своих, да, скажем
все,
так,
что мы могли, мы для
немножко
вас
меня
делали,
вот эта ситуация, да, выбила из колеи. Напоминаю, номер телефона для сообщений 8-923-533-3505. Сюда принимаем смс-сообщение, сообщение в WhatsApp, отвечаем на ваши вопросы. Прямой эфир закончился. Я Татьяна Долгополова, за режиссерским пультом Павел Данилов. Еще раз Евгения благодарю.
Спасибо, всего хорошего.
До встречи.
Радио «Адвокатура». Здесь за спрос денег не берут.